Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии. Казахстан и Россия могут вывести на качественно новый уровень промышленную кооперацию. У нас есть специальный план, программа промышленной кооперации в новых условиях. Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки с соответствующей инфраструктурой и создаваться благоприятный инвестиционный климат. В принципе, это уже делается. Особая актуальность в текущих реалиях приобретает полноценная реализация сельскохозяйственного потенциала наших стран. Согласно данным ФАО по обеспеченности сельхозхозяйственными землями, Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Данный факт приобретает особую актуальность в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности. По данным Организации Объединенных Наций, в этом году количество голодающих вырастет с 270 до 323 миллионов человек. Снабжение населения качественными, безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания и внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая, конечно же, Евразийский экономический союз, с учетом потребностей и интересов всех государственных участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – это наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами, о чем сегодня убедительно сказал президент России. Второе. Считаю важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования большого евразийского партнерства. Это инициатива Российской Федерации. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт многолетнего функционирования в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, я имею в виду Большая Евразия или Большое Евразийское партнерство. При этом ШОС, АСЕАН, Евразийский экономический союз могли бы стать неотъемлемой частью Большого Евразийского пространства. В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономике нашего региона.
Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана, который инвестировал в экономику республики за последние 15 лет более 22 миллиардов долларов. Добрый вечер. Программа «Соседи» на радио «Говорит Москва», частота 94,8 FM. У микрофона Сергей Кузовников. Фрагмент выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на 25-м Петербургском международном экономическом форуме совсем не случайно открыл нашу программу. Не из-за масштаба или актуальности мероприятия, его размаха и внимания прессы. В немалой степени эти масштабности внимания к форуму было обусловлено участие в нем казахстанского лидера, который не просто стал гостем форума, но и выступил на нем, можно сказать, с программными заявлениями и участвовал в пленарной сессии со своим российским коллегой, президентом России Владимиром Путиным. На сессии в режиме видеоконференции выступил президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси. Кроме того, в виде обращения к участникам форума направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Но личное участие – это не просто присутствие в назначенное время в географической точке. Прежде всего, это живая реакция на происходящее и ответы на вопросы. Судя по тому, что выступления и ответы Токаева разлетелись на цитаты и вызвали отклик в мировой прессе, казахстанскому лидеру удалось не просто попасть в атмосферу Петербургского форума, а в немалой степени создать ее. Будем откровенны, не просто приезд президента Казахстана в Россию, а полноформатное участие в Петербургском форуме дало повод политологам видеть в этом множество знаков и делать далеко идущие выводы. Писатель, общественный деятель Николай Стариков считает визит Токаева в Санкт-Петербург поддержкой и знаком уважения.
Здесь все-таки государство следует, исходя из своих интересов. Сегодня интересы Казахстана – это активное участие в ВДКБ, в Евразийском союзе. И, как мы видим, в сложный момент, да, Россия протянула Казахстану руку помощи. Но не из благодарности должен находиться Казахстан в наших общих объединениях, а исходя из своих национальных интересов и полному соответствию этим интересам о деятельности ОДКБ и Евразийского союза.
Это было мнение Николая Старикова. Сам Касым-Жомарт Токаев был очень конкретен и точен, формулируя не просто позицию своей страны, а объясняя ее интересы. Интересы, которые не только не противоречат устремлениям соседей, но в итоге стабилизируют мировую экономику и политику как следствие. А путь для этого не в изоляции.
Я согласен с тем, что сказал президент Российской Федерации относительно невозможности, да и отсутствия необходимости ухода в самоизоляцию. Все же я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического и тем более инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества. Я об этом сегодня говорил в своем выступлении. Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое направление, потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом.
У лидера Казахстана прозвучали и конкретные предложения. Необходимо разработать новую торговую стратегию, и она, прежде всего, должна быть общей. А это возможно только при подлинно-союзнических отношениях. Поэтому Токаев неоднократно подчеркивал особый характер отношений между Россией и Казахстаном. Да, есть сложности, есть вопросы, но есть понимание, есть совпадение целей и задач, понимание интересов и процессов. Споров и дискуссий не стоит опасаться или избегать. В этом ответственность правительств наших стран в условиях геополитики.
Действительно, это вопрос переговорный. Санкции существуют. Мы эти санкции учитываем, безусловно, учитываем в нашей торгово-экономической стратегии. Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Российской Федерацией. Тем более, я сказал в своем выступлении, сама география, уж не говоря об истории, предполагает то, что мы должны находиться вместе и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях. Я упомянул наличие специальной программы промышленной кооперации между нашими странами в новых реальностях. То есть будем работать и полагаю, что Евразийский экономический союз, несмотря на все трудности, имеют перспективу. Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз вместе, составляют значительную экономическую силу, потенциал. Но и здесь, конечно, забегать вперед нельзя. Шапка закидательства ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности, тем не менее, существуют. Это объективная реальность. Поэтому вот именно в процессе переговоров нахождение взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа, об этом я и ранее говорил. Находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры, поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но, как правило...
Владимир Владимирович улыбается, ведь он понимает, о чем говорит.
В случае мы находим решение. Это радует.
Вообще в своих выступлениях президент Казахстана очень много говорил об интеграции, что интеграция – это прежде всего компромисс. Компромисс между странами-участницами Евразийского экономического союза. Как это практически получается, я хочу сейчас узнать у нашего эксперта Елены Александровны Валенты, которая представляет департамент транспорта транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии. Елена Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, появилась информация, что казахстанское правительство смягчило правила для международных автоперевозчиков из России и Беларуси, так называемая отмена запрета на перецепку. Давайте постараемся объяснить, что это такое.
Ну, в первую очередь, наверное, я бы хотела сказать, что не совсем отменила этот запрет на перецепку, да, потому что, по сути дела, данный запрет был наложен приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития, да, еще в 2017 году. Поэтому, скажем, после обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете перецепки, которое было, значит, отменено в Беларуси и в России, вот, значит, это решение было обсуждено в ходе встречи глав правительств Казахстана и Российской Федерации 30 мая. Казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Собственно говоря, вот это требование о запрете перецепки они предложили опустить до начала следующего года, то есть до конца данного года, 2022, данное требование не будет действовать. Вот. Однако уже в ходе, собственно говоря, подготовки проекта приказа об изменении вот этого приказа, который я говорил, который налагает данное требование, казахстанский бизнес не поддержал. До 16 июня текущего года вот у них было публичное обсуждение данного проекта приказа. И, собственно говоря, бизнес как раз-таки выражает опасения, что это будет, ну, как бы скажем, решение данное, да, оно снизит конкурентоспособность казахстанских перевозчиков, приведет к потере рынка, там, росту каких-то, наверное, социальных напряженностей, введению вторичных санкций. Вот. Поэтому бизнес в настоящее время внес ряд замечаний по данному проекту приказа, и этот проект приказа будет еще редактироваться. Окончательной редакции у нас нет, поэтому мы пока наблюдаем за этим процессом. Вот. И, собственно говоря, после того, как будет отредактирован приказ, будет уже понятно, какое будет окончательное решение по данному вопросу.
Елена Александровна, ну я понимаю, там две основных проблемы. Это вопрос с квотами, потому что, ну, у Казахстана своя национальная квота на перевозку. И второе, вот, как вы правильно сказали, это опасения казахстанских автоперевозчиков, что российские и белорусские, грубо говоря, перевозчики, крупные компании заберут весь объем. Ну, этот же момент предусматривался, я так полагаю, когда обсуждалась отмена этого закона, запрета на перецепку.
Знаете, что дело в том, что, конечно, безусловно, эти моменты все обсуждались и говорилось о том, что, ну, я, собственно говоря, далека от мысли, что казахстанский бизнес, да, может ставить под сомнение квалификацию, скажем так, да, вообще регулятора государственного, да, и то, что регулятор не взвесил все за, против, и риски, и какие-то там угрозы, да, которые могут быть связаны с этим проектом приказа, поэтому... Просто я думаю, что часто бизнес, ну вот он замыкается в своих таких узких вопросах и дальше движение этих вопросов не видит. А вот с точки зрения интеграции, Конечно, данное решение способствовало бы пониманию этого процесса всеми сторонами. И, наверное, хорошо бы влилось в такие рамки нашего вот этого вот документа стратегического основных направлений этапов реализации скоординированной согласованной транспортной политики государств-членов ЕАЭС. Вот, поэтому, ну, учитывая, что при создании ЕАЭС все же мы отказались от проведения в сфере транспорта единой политики, предполагающей применение государственными членами унифицированного правового регулирования, все же государства и члены проводят скоординированную согласованную политику, основанную на согласованных подходах, утверждаемых органами Союза. Вот, поэтому национальные интересы каждого из государств учитываются. Особенности регулирования отраслей транспорта также. Ну вот во всех отраслях автомобильного, водного, воздушного, железнодорожного. Вот. Но в то же время как бы мы говорим о том, что стремимся к поэтапной либерализации транспортных услуг между государствами членами.
Спасибо большое, Елена Александровна. Это была Елена Валента, заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии. Казахстанский лидер, безусловно, воспользовался площадкой форума, чтобы прояснить, обосновать позицию страны. Республика строит новый Казахстан. Республика понимает свою роль в мировой картине экономики и политики. Роль прогрессивную, интеграционную, стабилизирующую. А правительство Казахстана, прежде всего, ответственно перед своим народом. И это понимают в России. Мнение политолога Сергея Карнаухова.
То, что Токаев обращает на это внимание, это также важно. Это, вернее, важно в первую очередь для внутреннего потребителя, для жителей Казахстана, которые должны понимать, что Россия не империя, которая хищно смотрит на Казахстан, а страна, а братская страна, которая была готова, готова сейчас и будет готова в будущем прийти первой на помощь, протянуть руку и защитить в самый тяжелый момент.
Это был политолог Сергей Карнаухов. Вообще, хочу отметить, что Казахстан не жалеет усилий и времени, чтобы по разным каналам объяснять и отстаивать свою позицию. Для него очень важно быть понятым во всем мире. За пару дней до Петербургского международного экономического форума на телеканале «Россия-24» вышло большое интервью Касым-Жомарта Токаева, которое он дал в Нур-Султане журналисту Андрею Кондрашову. Кстати, практически ровно через 3 года, как в Казахстане прошли президентские выборы, на которых победил Токаев. Это интервью, конечно, не назовешь отчетным. Перед казахстанцами Токаев выступает регулярно и старается открыто обсуждать вопросы и выслушивать их мнения и пожелания. Не зря во внутренней политике принята концепция «слышащего государства». В этом интервью Токаев говорил россиянам об отношениях с Россией и говорил казахстанцам о сохранении и развитии отношений со своими соседями.
Что касается Евразийского экономического союза, то это очень важная организация, на мой взгляд. Я уже в Бишкеке на заседании экономического форума высказывался по поводу интеграции, что это очень сложный труд, который требует взаимных компромиссов. Ведь каждая страна считает необходимым отстаивать свою позицию. Это нормально. И если та или иная страна будет постоянно уступать, и экономика этой страны будет страдать, то, естественно, возникнет вопрос у граждан этой страны, а в чем вообще польза этой интеграции? И такие вопросы, откровенно говоря, иногда возникают в нашей стране. Именно поэтому наши представители в Евразийском экономическом союзе достаточно упорно отстаивают или, во всяком случае, разъясняют наши интересы среди коллег. Да, бывают споры, но зачем их драматизировать? Это ведь нормально в рамках международной организации. Я полагаю, что в конечном счете мы приходим к нужным решениям и полезным решениям, которые идут на благо интересов наших государств.
Интервью российскому телеканалу, конечно, не осталось незамеченным в Казахстане. Ведь не только для российской аудитории президент Токаев говорил о нерушимости дружбы между нашими странами. Эти акценты услышал и Петр Свой, казахстанский политический и государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва, депутат Совета Республики Верховного Совета СССР.
Интервью президента Казахстана российскому телевидению прозвучало накануне его приезда на Петербургский экономический форум, на котором он, конечно же, выступит с достаточно, можно сказать, программной речью. Вот. И здесь он, во-первых, сделал акценты на вечную нерушимость дружбы с Россией и сказал такие вещи, которые вполне, вполне от него надо было ожидать, и насчет статуса русского языка, и насчет участия, продолжения участия в интеграции. Казалось бы, ничего другого он и не должен был сказать, но это определенный ответ на всякие разные вбросы, скажем так, и в казахстанских СМИ, и соцсетях, насчет того, что кое-кто начинает говорить о том, что надо выходить из Евразийского экономического союза, из ОДКБ. Это, конечно, глупости, ничего серьезного за этим нет, но, тем не менее, президент посчитал необходимым и тут расставить акценты. То есть, он не сказал ничего необычного, ничего неожиданного, но сказал вовремя. В наше сложное время вот это все стоило еще раз повторить.
О словах президента Токаева, которые не были неожиданными, но которые обязательно следовало повторить, говорил казахстанский общественный деятель Петр Своек. Токаев много говорит об интеграции. Позиция Казахстана здесь не меняется 30 лет со дня объявления независимости. Но сейчас казахстанский лидер призывает еще и на базе экономики расширять отношения с государствами, которые не являлись, наверное, пока традиционными для стран-участниц Евразийского экономического союза. Касым Жомарт Токаев практически делал психологические установки, призывая всех быть оптимистами в очень сложное время.
Поэтому я являюсь убежденным сторонником интеграционных процессов, регионального сотрудничества. И, конечно же, ни в коем случае нам не следует уходить в самоизоляцию, уходить в оборону, выходить на рынки. Вот сегодня президент Российской Федерации очень убедительно говорил на этот счет. В конце концов, в современном мире так много хороших перспективных партнеров, просто надо с ними работать, их надо их находить. И отрадно, что сейчас целый ряд стран проявляет практический интерес к тому, чтобы в том или ином качестве подключиться к деятельности Евразийского экономического союза. То есть в целом нужно оставаться оптимистами.
Большим евразийским партнерством называет президент Казахстана концепцию создания общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. То, что и обсуждалось на Петербургском форуме. Узнаем, как эту инициативу оценил доктор исторических наук, профессор и директор агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.
Дело в том, что сегодня мир, реально все больше и больше мир активности, мир цивилизации смещается все больше и больше в евразийский регион и в азиатский регион. И старая Европа за последние, так сказать, месяцы продемонстрировала свою полную несостоятельность как суверенные государственные образования. И здесь Касым Жомарт Токаев очень тонко улавливает тенденцию движения по нисходящей западного мира, а когда кто-то идет по нисходящей, кто-то должен идти по восходящей. И, безусловно, став в основании процессов, ведущих к взлету как государств, так и обществ, Казахстан может иметь большие, скажем так, бонусы. И, в принципе, казахские руководители всегда отличались дальновидностью и мудростью. Казахские руководители всегда старались идти не просто в ногу со временем, а даже слегка это время тянуть за собой. Поэтому можно только приветствовать подобные настроения, ибо я считаю, что чем больше людей объединяется именно на основе своих духовно-нравственных, цивилизационных идей, без привнесения туда чужеродных элементов, тем лучше и счастливее будет жить общество этих стран.
Это было мнение директора агентства национальных стратегий Александра Кобринского. Остается добавить, что тема пленарного заседания, в котором принял участие президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, называлась «Новый мир, новые возможности». Мы продолжим с вами через несколько минут. Сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
После выпуска новостей на радио «Говорит Москва» мы возвращаемся в студию программы «Соседи». В рамках Петербургского международного экономического форума проходило множество мероприятий, дискуссий, сессий. Одна из них называлась «Глобальное стратегическое планирование взгляды и перспективы», в которой принял участие директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны Эркин Тукумов. На сессии речь шла о технологической глобализации, климатической адаптации, финансовой и экономической системы, а также потенциале исследовательских центров. Впрочем, кто следил, тот знает. А у нас есть возможность напрямую обратиться к Эркину Тукумову. Эркин Валитханович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В своем выступлении на Петербургском форуме вы отметили необходимость расширения экспертного диалога Казахстана и России, определения актуальных направлений исследований и взаимодействия. Поправьте меня, если я что-то упустил. Но я хочу вас спросить, почему вы считаете недостаточным взаимодействие между экспертами наших стран?
Ну, я не скажу, что у нас нет экспертного взаимодействия. Конечно, оно есть, тем более у близких соседей и достаточно обширные, так скажем, все эти связи между разными организациями, да. Но я бы, с другой стороны, не сказал, что у нас есть какой-то системный диалог, понимаете? Uh-huh. То есть, когда есть планирование, когда есть обсуждение очень важных тем двустороннего сотрудничества, когда есть некий горизонт прогнозирования проблематик, которые касаются и Казахстана, и России, да, когда есть так скажем, общая реакция на какие-то совместные проблемы, когда есть общие нарративы, так скажем, да. Поэтому вот с этой точки зрения я считаю, что у нас есть потенциал для взаимодействия, поэтому вот у нас была такая обоюдная инициатива, как со стороны ММО имени Примакова и КИСИ, да, мы провели достаточно хорошую беседу с господином Вайталовским, директором ему, договорились об обмене, так скажем, об обмене, вернее так, о формировании списка экспертов двух сторон, о проблематике, так, о темах, которым мы хотели бы уделить внимание, в основном это в экономической сфере. И я думаю, что мы в этом году встретимся офлайн и уже начнем какую-то системную работу. Я вот с этой точки зрения имел в виду.
Ну, с вами невозможно не согласиться. Но вот я хотел немножко об акцентах говорить, и они звучали и у президента Казахстана. Большая роль отводится, я так полагаю, все-таки межрегиональному еще сотрудничеству и общению, не только так между Нур-Султаном и Москвой. Я правильно понимаю сейчас вот тренд или стратегию?
Вы абсолютно правильно понимаете. Я, знаете, я думал, что я знаю Россию до 2018 года, тем более с учетом общего информационного пространства и так далее, да. Но когда я стал, когда я начал работать в качестве генерального консула Казахстана в Казани, и у меня был регион от Екатеринбурга до Нижнего Новгорода, это моя была, так скажем, консульская вотчина, куда я должен ездить каждый месяц по этому всему региону и изучать, так скажем, изучать аспекты разного сотрудничества, культурного, гуманитарного и так далее. Я понял, что я вообще не знаю России. Это серьезно, знаете, я если есть время, я вам
расскажу. Конечно.
Ведь в нашем понимании, московско-центричном, да, все, Россия – это Москва, условно. И Санкт-Петербург, может быть, да. И некоторые такие более-менее известные точки, там, вроде Крыма и так далее. Ну, я имею в виду Краснодарского края, там, курорты и так далее. Все. Никакой повестки другой нет. А ведь регионы России, каждый регион, это, собственно говоря, я их сравниваю со штатами США. Каждая имеет свою историю, свою потенциал сотрудничества, свои какие-то традиции. Вот вы знаете, что в Мариэл есть ежегодный фестиваль русских драматических театров?
Ну, теперь, видимо, поеду, посмотрю.
Обязательно съездите. Это уникальнейшее событие. Каждый год они собираются. Ну, я им тоже сказал, вы сделали какой-то между собойчик, о вас никто не знает. Это талантливые коллективы приезжают со всех регионов, да, и они делают такой конкурс, да, на разные темы, очень интересные. Я таких примеров могу привести тысячи. Вот. Поэтому у нас межрегиональное сотрудничество должно быть приоритетом. То есть люди должны друг о друга знать. Вот это самая большая проблема незнания друг друга. 30 лет прошло, мы еще сидим в тех давности нарративах, да, друг о друге, которые уже все поменялось. Если мы будем себя плохо знать, то у нас никакого сотрудничества не будет.
Да, я с вами согласен, но ведь не случайно, поэтому и в Санкт-Петербурге президент Казахстана встречался не только с президентом России, но и с руководством Башкортостана и Татарстана, потому что регионы – это то самое направление, как мы сейчас с вами выяснили, оно важнее московско-центричного отношения.
Я бы не говорил, важнее, не важнее. Я бы сказал, что это тоже важно.
Ну,
смотрите, президент относительно недавно сказал, что одним из проблемных моментов развития экономики Казахстана – это отсутствие, собственно говоря, нефтехимической отрасли.
Uh-huh.
То есть мы не очень много сделали в этом направлении. Между тем, и в Уфе, и особенно в Казани есть большой компетенции по нефтехимии. Здесь нам нужно, я считаю, большое поле для сотрудничества. Огромное поле для сотрудничества. Надо это развивать?
Конечно, ведь казахстанцы и россияне никогда не прерывали свои контакты. Общение, культурный обмен, экономическое сотрудничество, вы правильно говорите. И да, может быть, не так активно за эти 30 лет, но мы возвращаемся. Потому что ну, невозможно прерывать родственные, человеческие контакты. Но вот за последнее время, у меня такое ощущение, мы в программе об этом говорили, и эксперты наши говорили, что контакты активизировались. И теперь даже Казахстан становится такой точкой притяжения для россиян. Я вот посмотрел на платформе Росстата сказано, что в первом квартале 2022 года из России в Казахстан выехало более 200 тысяч человек, даже точная цифра есть, 204 тысячи человек. И они приезжают в Казахстан, в страну, которая строит новый Казахстан, в которой происходят грандиозные изменения. Вот совсем недавно мы в своей программе рассказывали про референдум по изменениям в Конституцию. И на форум даже в Санкт-Петербург Такаев прилетел после состоявшегося курултая, национального курултая. Ну, народам, которые населяют Россию, слово курултай известно, конечно, но всегда были такие исторические везде и особенности. И, наверное, особенно можно назвать и этот курултай, который прошел 16 июня в Улутау. Давайте я хочу с вашей помощью попытаться слушателям радио «Говорит Москва» объяснить, что же произошло в Джасказгане. Это была попытка собрать такой народный парламент?
Я не считаю, что это народный парламент. Парламент он один, находится на Султане,
ну,
поэтому
да.
Не будем здесь заниматься эквилибристикой словесной. Каждый занимает свое место. Я бы сказал так, что есть древний институт народной демократии, да, кочевой государственности нашей. Это курултай. Собственно говоря, на нем издревле уже, можно сказать, решали самые важные вопросы государства. Если говорить как про нас, казахского государства, казахского ханства. Да? На нем их как раз и выбирали ханов, когда представителей. То есть элита каждых из родов собиралась на Курултае. Ну, как раз таки не случайно выбрали Улутау, это место, где и проводились традиционно Курултай. Но не только там, но это одним из сакральных мест. Там есть вопрос развития государства, избрания, да, избрания единого правителя. Была такая способ легитимизации правителя, собственно говоря. Вот. Поэтому есть здесь мощная историческая такая основа. Но в этот раз, конечно, это нисколько я не оцениваю как некое такое большое политическое, только такой общественный характер Курултай. То есть это такой масштабный общественный институт, который может стать серьезной площадкой для обсуждения важнейших вопросов социального, экономического, политического развития Казахстана. Но мы формируем новую традицию, так скажем, совещательной демократии, которая базируется на нашей национальной традиции. То есть ни в коем случае не заменяет парламент, но я даже так скажу, простыми словами. Это большой шаг навстречу укреплению демократических основ, демократических традиций в нашем государстве, основываясь на наших традициях степной демократии. Поэтому вот в данное время, может быть, потом, через некоторое время, он может уже и не будет иметь такой серьезный смысл, но в данное время, когда все средства хороши для того, чтобы развивать вот совещательную демократию с разных сторон, где присутствуют общественные деятели со всех регионов. То есть это же на базе Национального совета создано.
Да, именно это.
В основном известные люди, но, опять же, не было представлено со всех регионов. Но вот сейчас это, собственно говоря, восполнилось. То есть это, можно сказать, такой Национальный совет в общегосударственном масштабе.
Евгений Владимирович, вот вы хорошо, что вы к Национальному совету сами обратились, потому что мы много пытались разобраться и говорили о нем. Национальный совет общественного доверия был важен тем, что там в концепции слышащего государства выносились очень важные моменты, обсуждались, и после этого принимались, были юридические решения. Не только там как бы просто поговорили и забыли. Нет, это влияло непосредственно на жизнь страны. А вот Курултай, ну, понятно, собралось 117 уважаемых людей с президентом, обсудили вопросы. А вот между этими заседаниями он будет работать или нет? И вот как вообще, что это будет происходить, на ваш взгляд?
Я думаю, что постоянная работа будет идти, иначе нет смысла собираться там раз в год и обсуждать какую-то одну проблему. Видимо, сейчас будет формироваться именно такой некий постоянный институт взаимодействия между членами. Ну и плюс там есть определенные каналы донесения инициатив членов Курултая до руководства страны, там же и заместители, секретари, да, и так далее. Поэтому он доработает в самое ближайшее время. В этом сомнений нету. Я думаю, так же, как МЦОТ, там уже будут продумываться такие же механизмы, только в большем масштабе, донесения рекомендаций по разным вопросам развития Казахстана до высшего руководства.
Кстати, вот я слышал такой критике, что вот из 117 человек нет представителей оппозиции. Я не беру сейчас судить, так это или нет, я просто хочу вас спросить. Ну, если должны быть представители оппозиции, то это должна быть оппозиция чему тогда, если собраны представители всех областей и регионов и по большому счету могут высказать свое мнение?
Ну, я с вами согласен. Я думаю, что в составе Курултая есть люди, которые достаточно критически смотрят на развитие страны. Они высказывают свое мнение по многим вопросам. Поэтому я не совсем согласен, что там нет представителей. Что значит оппозиция? Какая-то институциональная, правовая, общественная. Во всех смыслах там есть представители, так скажем, людей, которые имеют свою альтернативную точку зрения, а иначе не было бы смысла создания этого Курултая. Зачем?
И вот, кстати, продолжая дальше, переходя от оппозиции, Ксент Кемельевич Токаев сказал о том, что это дело не быстрое, это дело постепенное, но главная цель и задача понятна, строить, и облик будущего Казахстана виден. Но тут всегда возникает вопрос, да, знаменитый и сакральный вопрос, а кадры, где же брать кадры для того, которые будут строить этот новый Казахстан? Как вы думаете?
Ну, кадры... Я думаю, это самый важный вопрос. Конечно. Я сейчас вам не скажу какую-то готовую формулу, где взять кадры, да? Потому что у меня такая же проблема, я директор института, у меня есть вакансии, я ищу кадры, потому что вроде бы достойная зарплата, вроде бы престижное место работы, перспективы. Но я думаю, это всегда было и будет дефицит талантливых кадров, потому что за ними всегда борется весь мир. Что касается каналов, то у нас есть замечательная программа «Балашах». Это люди, которые обучаются в разных лучших университетах мира. Есть у нас академия госслужбы, где обучаются люди по разным специальностям. Есть, в конце концов, должны быть лифты внутри каждой организации, и тогда не будет проблемы с кадрами, если будут люди мотивированы изначально видеть транспарентно свой рост, начиная там от самых, ну, если я перешел условно из МИДа, то от атташе до посла человек должен видеть всю цепочку, и это мотивирует людей. Когда человек это не видит, то, конечно, возникают вопросы в его компетенции, в нетранспаренции назначения и так далее. Вот когда мы к этому идем, когда у нас будет уже окончательно выстроена вот эта программа транспарентного социальных лифтов, тогда у нас не будет никаких проблем. Но пока что, да, я думаю, вопросы есть. Есть партийные лифты, в конце концов. Сейчас, с учетом того, что происходит либерализация создания партии, их функционирования, то партии тоже должны стать именно такими социальными лифтами.
С вами очень легко, вы опережаете мои вопросы, потому что я хотел сказать, что это один из признаков того, насколько я знаю, более 20 сейчас партий, которые желают зарегистрироваться, начать активную партийную деятельность. Я 21 или 23 партия. Это вот именно признак или это примета того времени, что либерализация строительства Казахстана идет в направлении возможности людям высказываться и как-то влиять на события и на решения, которые принимает руководство страны. Правильно понимаю?
Совершенно верно. Люди увидели возможность донесения не только своего голоса, но и участия в политике. А другое дело, что все должно быть транспарентно и юридически оформлено правильно. То есть партии берут не только некие права, но и обязательства. Я имею в виду, они должны собрать необходимое количество людей. Они должны зарегистрироваться, пройти все этапы и так далее. То есть только потом возможна регистрация. Но я не хочу в это даваться, потому что это не мой вопрос. Я больше вижу, что здесь больше позитива, чем негатива вот на данном этапе в такой многопартийности. У нас иногда раздается голоса, что зачем только партии, может, они в итоге раздробят страну, электорат и так далее. Я лично не вижу в этом никакой проблемы, потому что рано или поздно вот этот, собственно говоря, политический рынок, он приведет в соответствие с законами нашей жизни, и писанными законами, и социальными нормами, и так далее. Кто знает, что в США, кроме двух партий, да, республиканской и демократической, есть сотни других партий. Например, партия там, освобождения Делавера, или же партия, чайная партия, и так далее, и так далее. Ну что, они как-то влияют серьезно на политическую жизнь страны? Да нет. Есть вот 2-3 столпа, они ведут. Но как они до этого дошли? Это же очень долгий процесс был партийного строительства. Не вижу проблем.
Ну, я тоже не вижу проблем, но просто мы говорим о том, что у нас, я смотрел цифры, что более 500 митингов разрешенных прошло с начала года в Казахстане, и оживление и появление гражданского общества, наверное, так и получается. Но я сейчас немножко к другой теме хотел вернуться, которая здесь тоже очень важна и не очень понятна. В Казахстане появилось 3 новых региона. Я знаю, что споров, наверное, и в Казахстане хватает, а в России, потому что тоже есть моменты, когда обсуждается, ну и вы, как человек, работающий в регионах России, знаете, когда обсуждается момент укрупнения, либо, наоборот, изменения территориальных каких-то вещей, то есть появление новых регионов. Вот 3 новых области в Казахстане – это назревшее решение, это неожиданное решение, или это решение, продиктованное чисто экономикой? Как на ваш взгляд?
Я думаю, здесь и экономика, и назрело, и есть определенный социальный запрос на это. Я расскажу такой случай, что когда мы приехали в Караганду, да, Карагандинская область, именно в Караганду, нам работники местного акимата жаловались, что просто нереально эффективно исполнять свои обязанности с точки зрения охвата области. Некоторые населенные пункты нужно было ехать 1000 километров. Карагандинская область в тех еще до ее разделения, она была, кажется, больше, чем больше почти как чуть ли не вся Западная Европа.
Угу.
Там, как возможно регулировать какие-то процессы аула, который находится на тысячу километров от Караганды. Это очень неэффективно. Поэтому и было продиктовано разделение о большой Карагандинской области. Достаточно большой Восточно-Казахстанской области, но там был немного другой. Там больше было не расстояние, а то, чтобы традиционно святой и такой важный город для Казахстана, как Семей, возродить. То есть это большой, более 300 тысяч населения город, постепенно деградировал из-за того, что он перестал быть областным центром. Там был запрос на население именно на воссоздание Семейской области. Вот. Поэтому я думаю, что проблемы накопились, социальные и так далее. Даже людям было неудобно ездить из какого-то маленьких регионов в областной центр для решения каких-то своих проблем. И право будет, и лично там в больницу съездить, к врачу, в каком-то и так далее. То есть, ну, не мне вам объяснять.
Ну да.
Такие же вопросы есть и в России, дальности регионов от областного центра. У нас же до сих пор есть проблема, что все решается в городах. Пока что не доедешь до какого-то большого города, ты свои проблемы не решишь. Ну, я думаю, что постепенно, по мере децентрализации власти, мы будем от этого отходить. То есть, я имею в виду, будут вопросы решаться в центрах, но пока что воссоздание областей было таким решением социальных проблем на местах.
А вы можете рассказать, как в Казахстане было воспринято вот это решение об образовании новых областных центров, новых областей? Как люди это восприняли?
В основном положительно. Особенно в тех областях, в которых это коснулось. То есть семейчане, они ликовали. Ликовали люди в Жесказгане. То есть понятно, что своя рубашка ближе к телу, то есть люди в целом по Казахстану очень положительно, а в тех областях это было просто, знаете, такая нескрываемая радость.
И я хочу воспользоваться тем, что вы возглавляете Институт стратегических исследований. У нас есть еще немного времени. И, возможно, это ваше личное будет мнение. Возможно, это мнение будет специалиста, ученого, политолога. Но вот сейчас Казахстан прошел уже с начала этого года непростой, сложный, но очень интересный путь. Уже прошел референдум, образованы области, прошел национальный курултай. Какой Казахстан мы и казахстанцы увидят и хотят увидеть в ближайшее время? Что это за страна получается?
Конечно, никаких завышенных ожиданий не должно быть. 5 июня состоялся референдум, ты не знаешь, что 6 июня мы проснулись в другой стране. Но в какой-то степени мы проснулись в другой стране. Почему? Потому что, можно сказать, это был некий такой водораздел между старым Казахстаном и новым Казахстаном. А люди четко формулируют свои образы Казахстана. Это прежде всего должен быть справедливый Казахстан. Это должна быть страна с равными возможностями для всех. Это должна быть страна, где хорошее образование, хорошая медицина, доступная медицина, хорошая. Где есть достойные рабочие места, где есть справедливые суды, эффективные, где поменьше коррупции, так скажем, да, где не боишься за безопасность своей семьи и родных, за избираемость, сменяемость власти, за хорошую экологию. Кстати, на экологию у нас по нашим исследованиям социологическим это одно из первых мест, которое было в Казахстане. Вот. За доступные продукты и так далее. То есть за конкурентную зарплату, за хорошие отношения с соседями, за мирную внешнюю политику. Я могу дальше продолжать, но вы понимаете, что это очень такое идеализированное государство, но, наверное, мы специально завышаем такие планки, чтобы к ним стремиться. Я на самом деле не знаю таких государств, их очень мало, если взять там только североевропейские, типа скандинавские страны, Норвегия, Швеция. Но самое главное, мы на правильном ориентире. Потому что как начнешь застегивать рубашку, так и застегнешь.
Благодарю вас, Еркен Валетханович. На все наши вопросы ответил Еркен Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны.
Спасибо.
Мы встречаемся с вами каждый вторник в 21:00. Это программа «Соседи». У микрофона был Сергей Кузовников.